Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье.
Приветствую вас, уважаемые слушатели радиоканала «Воскресенье». С вами вновь передача «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. Мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. И мы продолжаем говорить о великом известном композиторе и деятеле искусства Александре Сергеевиче Доргомышском. Слушайте продолжение.
Второе, на сей раз главное, которое занимает, ну, как минимум 80-85% всего наследия творчества Доргомышского, это вокальная лирика.
Вокальная лирика.
И вот здесь нас ждут очень интересные открытия. Ну, я говорю, Мусоргский, то есть, простите, я не случайно оговорился, Мусоргский, потому что Мусоргского те же характеристики будут.
А надо еще упомянуть, что Доргомышский в течение нескольких лет преподавал пение любительским певцам без взимания платы за обучение.
Ну, это его стиль. Это вот тот же самый случай, что и крестьян отпустить землей.
Пургольд и знаменитые ученики ученицами были, например, у него, и сестра супруги самого римского Корсака.
Да.
Учились именно вот у него Александр Сергеевич Доргомышский.
Вот Александра Пургольд, она вообще была известная певица впоследствии. Ее сестра Надежда стала женой Римского-Корсакова. Кстати, Александра Пургольд была безнадежной невестой Мусоргского и Чайковского. Вот, в обоих случаях она просто откровенно пыталась с ними сблизиться, и в обоих случаях ничего не получилось. Ну,
вообще,
ладно.
Он сам читал ноты как книгу вообще, Доргомышский. То есть потрясающим был, удивительным концертмейстером еще помимо этого.
Ну, знаете, я вам хочу сказать, вот в советском кинематографе Доргомышского в качестве персонажа второго плана вывели дважды. Это известные фильмы позднесталинской эпохи «Мусоргский» и «Композитор Глинка». В обоих случаях Доргомышский там присутствует. Вот, ну, присутствует именно в том плане, как вот в учебнике, как вот такой, как бы, национальный классик, кстати говоря. Но там есть очень забавная одна сцена, которая, не знаю, уж имела ли она место в действительности, но я думаю, что она могла иметь место. Там есть такая сцена, как Глинка показывает Доргомышскому партитуру своей увертюры к опере «Руслан и Людмила». Причем тут же сидит сестра Глинки, Людмила Шестакова, ее играла Любовь Орлова, кстати. И она с улыбкой смотрит, как двое чокнутых, в прямом смысле слова, со стороны, внутренним слухом смотрит партитуру и славливает кайф. Потом Глинка говорит: ты слышала? Говорит: я ничего не слышала, я видела двух чокнутых. Вот, с улыбкой, да. Но, во всяком случае, это вполне как бы в духе обоих, так сказать, читать глазами, все сразу слышать.
За работой композиторов.
Да.
Да, сумасшествие.
Да. И вот, значит, насчет вокальной лирики Доргомышского.
Да.
Я, кстати, совершенно не случайно оговорился о Мусоргском. Дело в том, что совершенно под копирку будут те же характеристики. Когда мы доберемся до Модеста Петровича Мусоргского, мы это увидим. Да, я сейчас за кадром оставляю фортепианную музыку Доргомышского.
Да.
Он писал. Вот, но фортепианная музыка у него, как и у Глинки, это какой-то такой четвертый пласт. Хотя все очень талантливо. кстати, как у Глинки, фортепианная музыка очень талантлива. Хотя никогда ни в одном учебнике не пишут там, что вот Глинка, композитор, работавший для фортепиано, все-таки все заполняют опера, романс, симфоническая музыка. Но у обоих есть приличный пласт. И очень-очень классной музыки, между прочим, достаточно часто используемой в методической литературе, в школах там и так далее, потому что вот для подрастающего пианиста очень хороший материал, что у того, что у другого. И вот вокальная лирика. Так вот, вокальная лирика Даргомышского, она тоже, в свою очередь, распадается четко на два составляющих. С одной стороны, это русский романс.
Романс, да.
Ну, я давайте специально на этот момент, как говорил Шерлок Холмс, с этого момента чуть поподробнее, я вам скажу. Дело в том, что романс в русской музыке, начиная с Александровской эпохи, это жанр едва ли не кардинальный. Я вам скажу вообще больше. Есть только один русский композитор за всю историю России, который никогда не писал романсы. Это композитор эпохи модерна Александр Николаевич Скрябин. Ну вот уникальный вариант, что у него романсов никогда не было. Все остальные,
не шло, не писалось, не хотелось.
Ну, дело в том, что это модерн. Модерн, да. Это модерн, и Скрябин вообще даже в искусстве модерна фигура штучная, мы до этого доберемся. Ну, вообще, я напомню, что русский романс, вообще слово русский романс звучало, как бы мы сейчас сказали, советский панасоник. Понимаете, романс пришел из Испании, вот, через Европу, но обрусел. В России многие жанры быстро обрусевали. Так вот, и вообще предшественником русского романса является так называемый...
То есть это, так сказать, его предшественник серенада, да? Серенада.
В Испании это и была, да. В Испании это и была серенада. Да, кстати, в Испании даже есть такой термин «романсеро». Буквально исполнитель романса. Это имелось в виду, вот усы, гитара, шляпа, кинжал там и все прочее. Балкон и так далее. Вот. Кстати, эти мотивы в русском романсе неоднократно обыгрывались. Сейчас мы увидим, что и у Даргомышского. А вообще-то предшественником русского романса была так называемая российская песня, жанр, родившийся в эпоху Екатерины II. То есть лирическое произведение, имеющее корни в русской народной песне, но уже... обуржуазившиеся, не в смысле, я почему-то это слово сказал, буржуа — это горожанин по-французски, то есть обтесанная городской культурой. Вот, были даже свои классики русской и российской песни, это Дубянский и Козловский в эпоху Екатерины II. А, собственно, русский романс под таким названием, как известно, имеет трех крестных отцов, трех великих гениев. Это Алябьев, Фарламов и Гурилев. Трое композиторов Александровской эпохи. Ну, Варламов дожил и до более... Варламов застал и Глинку, и Даргомышского. Ну, Алябьев умер рано, Гурилев еще раньше. Гурилев умер в сумасшедшем доме, увы. Вот. Варламов вообще дожил до чуть ли не пореформенной эпохи. Они, кстати, были очень хорошо знакомы. Вот. И... Все трое, кстати, интересный факт, писали не только романсы, но и гениальную православную духовную музыку. Их просто всех троих можно считать классиками вообще русской православной хоровой музыки: Алябьева, Варламова, Гурилева. Плюс у Алябьева и у Варламова есть и симфоническая, и театральная музыка, тоже незаслуженно забытая. Вот, но они в первую очередь вошли как вот творцы русского романса, лирического. И дальше эта судьба этого жанра, она пошла вилкой, вот так вот. С одной стороны, обратно в фольклор, то есть последователей Варламова, Алябьева и Гурилева.
Фольклор, то есть в народ.
В народ, да, через цыган.
А, вот как.
Цыганская музыка в России, но цыгане в трех странах Европы очень активно участвовали в музыкальной культуре. Это Россия, Испания и Венгрия.
Да, да.
В Испании цыганы породили стиль фламенко, в Венгрии цыгане породили стиль вербункош, на котором вообще как бы...
Вот
такое...
оказывается, фламенко не, да. само, не сами по себе, то есть это влияние цыганских...
Напрямую, напрямую. Вообще, да, Южная Испания, Андалузия, это вообще как бы было искусство, рождавшееся в цыганской среде. Вот в России вот этот русский романс, особенно обратно, ну, легендарный хор...
А цыганский романс, это что-то особенное?
А цыганский романс, это русский романс, который исполнен цыганами.
А, вот оно.
Вот, причем, понимаете, а вот второе поколение романсистов, дело в том, что...
Но
вот,
там ведь свое преломление,
абсолютно,
национальное,
абсолютно
у них особое
свое,
исполнение.
Да, да, но да, кто были авторы, понимаете, это же очень интересно, потому что вот после Алябьева, Варламова и Гурилева у них будет целый отряд последователей, которые никогда, кстати, в России не идут как корифеи, вообще какой-то там 14-й эшелон. Опять жлобство. А при этом композиторы блестящие, одаренные, их музыка постоянно исполняется. Это Дюбюк, это Булахов, это Пригожий, это Шереметьев, там, это Вильбоа и так далее. Это вообще чисто романсные композиторы. Причем, я бы так сказал, знаете, своего рода попса 19 века, своего рода Игорь Крутой того времени, понимаете, которые писали свои романсы предметно для исполнения цыганскими исполнителями. Соколовский хор у Яра был когда-то знаменит, соколовская гитара до сих пор в ушах звенит. А потом и Вяльцева, и этот самый Алла Баянова уже в наши дни. То есть очень приличный пласт. Кстати, от себя добавлю, этот пласт очень сильно в 20 веке повлияет на бардовское движение. То есть, видите, тут невероятно интересные ниточки завязываются. Вот это здесь это шло по части упрощения творчества, потому что, скажем, если сравнивать романсы Алябьева, Варламова, Гурилева, скажем, с романсами Булахова, Дюбюка, Пригожа, те более фольклоризированные, Хотя это абсолютно не знак минус. Они приписали...
А второе направление,
второе...
это что-то салонное?
Нет, усложнение в элитарную культуру.
А, вот, вот.
Вот это через Глинку.
Да.
То есть у Глинки романсы приобретают углубленное психологическое звучание. Эта линия будет продолжена Бородиным, Римским-Корсаковым, и достигнет... совсем предельного психологического и драматического усложнения у Чайковского и Рахманинова.
Ага.
Вот, но это я, опуская Танеева, Глазунова там и так далее.
А то у есть... Доргомышского?
А вот смотрите, у Доргомышского как это пошло. Еще раз говорю, две совершенно разных сферы. Первая сфера, можно сказать, глинкинская традиция. Вот здесь это тот пункт, где Глинка и Доргомышский просто, что называется, эстетически смыкаются. То есть лирический русский романс, именно та линия, которая у Глинки, кстати, в значительной степени на пушкинские сюжеты, но здесь множество шедевров таких, как «В крови горит огонь желания», «Ночной зефир», вот она, испанские мотивы, шумит, бежит Гвадалквивир, там «Мне минуло 16 лет»,
«Мне грустно»,
«Мне грустно», да,
так сказать. Кстати, да, это уже на Лермонтовский написано, ну и «Я вас любил».
Конечно, да. То есть...
Друзья, «Я вас любил», давайте вспомним, кто написал. Александр Сергеевич Доргомышский вместе с Александром Сергеевичем Пушкиным.
Вот так вот, да.
Да.
«Я вас любил, любовь еще быть может в душе моей. Угасла не совсем, но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим.
Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог любимой быть другим. Как дай вам Бог любимой быть другим.
То есть эта линия, можно сказать, традиционная. Вот, то есть здесь это ровным счетом без каких-то отрицательных оттенков, блестяще написанное, то есть...
А вообще вот хочется понять, природа романса, лирики, в песне, в вокале, это всегда некая трагическая, трагическо-страдальческая основа?
Не обязательно.
Это всегда какие-то страдания?
Не обязательно.
Это печаль?
Ну, по-всякому, понимаете, да, но если я здесь инозилья, никакого страдания, там единственное страдание, вдруг тут соперник.
А-а-а.
То есть не надо ли мне кого-то убить элементарно?
Это же страсть.
Да, страсть. Ну,
как правило, лирика это что-то, так сказать, атмосферно грустное.
Не обязательно.
Печаль.
Не обязательно.
Пусть светлая печаль.
Не обязательно. Светлая. Мы увидим, что, например, у Чайковского есть множество лирических романсов абсолютно мажорного плана. Вот. Более того, даже не всегда завязанных на любовной тематике. Мы увидим,
но романс это же не частушки.
Тем не менее, у Чайковского «Благословляю вас, леса» это философский роман, понимаете? Да, кстати, текст Алексея Константиновича Толстого, вложенный в уста знаменитого православного святого Иоанна Дамаскина, понимаете? То есть романс, как раз вот романс, идущий в элитарную культуру, он расширяет, конечно, свои рамки. Ваши слова полностью применимы к Алябию Варламову и Гурилёву. Вот плод полностью применим. Уже начиная с Глинки, это невероятно расширяется. Какая-то природная составляющая. Ну, скажем, есть романс, который впоследствии приобрел двусмысленное звучание у Глинки. «Уснули голубые». Там природная зарисовка.
Да.
А вот теперь вторая и самая интересная сфера, вот где Дорогомышский выступает взрывным новатором.
Угу.
Это даже нельзя назвать это ни романсом, ни песней, понимаете? Кстати, не придумали жанровое название. Я предлагаю так определить: социальные сценки. Вот это гоголевская линия, которая мощно и властно вторгается. Вот социальные сценки, то есть в романсе, и вот где Дорогомышскому пригодилось вот его «хочу, чтобы звук прямо выражал слово». Вот здесь он это реализует, и от себя добавлю, благодаря этому станет возможным Мусоргский в дальнейшем. А еще позднее Прокофьев и Шостакович.
А яркие примеры.
Вот сейчас я приведу, потому что вот я вам приведу три примера вот таких социальных сценок у Дорогомышского, которые являются... Четыре даже.
Угу.
Да, вот, кстати, едва ли не самые знаменитые его вокальные произведения. Значит, ну, для начала два вокальных произведения, написанных на стихи французского поэта Пьера Беранже.
Угу.
Вот, но маленькая деталь. Беранже вообще и во французской литературе социально заостренный автор. Вообще, я вам так скажу, Беранже это такой прадедушка Владимира Высоцкого. По тематике, можно сказать. А перевод на русский язык осуществил поэт-демократ Курочкин.
Курочкин,
кстати, с которым Дорогомышский был близко знаком. И вот как вам два таких в кавычках романса. «Червяк».
Да.
То есть от имени мелкого чиновника. То есть это как бы своего рода Акакий Акакевич гоголевский, но к Акакию Акакевичу симпатия. А вот здесь скорее будет, знаете, куда ниточка, чеховский Червяков, который чихнул на лысину генерала и от этого помер. Ведь я червяк в сравнении с ним, лицом таким, его сиятельством самим.
Да.
Ну, бьющая наповал сатира.
Да.
В романсном творчестве, оцените. Теперь «Титулярный советник».
Да.
Вот это, кстати, на стихи самого Курочкина. Но, собственно, весь текст, он был титулярный советник, она генеральская дочь. Он робко в любви ей, да, признался. Она прогнала его прочь. Пошел титулярный советник и пьянствовал целую ночь. И в винном тумане носилась пред ним генеральская дочь. Текст для романса. А если я, знаете, мои вокальные...
Друзья, это сейчас мы, так сказать, произносим, воспроизводим, но это надо слушать. Ну, да.
Это примерно так. Он был титулярный советник, она генеральская дочь, он робко влюбил, она прогнала его прочь. Пошел титулярный советник и пьянствовал целую ночь, и в винном туване носилась пред ним... генеральская дочь. Кстати, я обращаю внимание, что музыкальная форма, вот вы знаете, интересный факт, те, кто проходит тему музыкальные формы в музыкальной школе, в училище, в консерватории, забегая вперед, скажу, там есть даже такой целый раздел, который называется «Вокальные формы».
Да-да-да.
Потому что вокальные формы могут использовать традиционные формы структуры, а могут идти за текстом. И тогда создается абсолютно индивидуализированная структура.
Да.
Вот у Даргомышского эти произведения вот так выстроены. Ну, скажем, баллада «Свадьба». Нас венчали не в церкви, венчала нас буря там, и венчали нас любовь до свободы.
Да.
Ну, понятно о чем. Вот баллада, то есть романтический жанр, хорошо известен. Кстати, Даргомышский здесь эту эстетику отрабатывает полностью, но тоже четко текст идет, музыка идет за текстом. И, наконец, трагический шедевр. Старый Капрал. Ведь я обращаю внимание, очень интересная трансформация произошла с этим произведением. Беранже писал про солдата наполеоновской армии, который дожил до постнаполеоновской эпохи. Ведь помните, что происходит? В ногу, ребята, идите, в ногу не вешать ружья, трубка со мной, проводите в отпуск последний меня. Я оскорбил офицера, мол, же он оскорблять старых солдат. Для примера должно меня расстрелять. Выпил я, кровь заиграла, дерзкие слышу слова, тень императора встала. Там сокращение текста, потому что Даргомышский не весь текст использовал. У Беранже он вспоминает, что... Вот этот сопляк бы, которого мы, он бы при императоре бы был вообще никто и звать никак.
Да.
А мы прошли с ним все. Мы прошли, мы били армии всех королей Европы. Это выпадает у Даргомышского. Потом он вспоминает свою деревню, вспоминает, что его ждет жена. Не говорите ей о том, что произошло. Потом кто это громко рыдает? А, я ее узнаю. Русский поход вспоминаю. Я отогрел всю семью, нес ее ребенка. Кстати, это реальный эпизод под Березиной. Который поразил и французов, и русских, как один старый французский солдат из ледяной воды Березины вытаскивал женщину с ребенком и нес ее по холоду. Вот. А потом он сам командует своим расстрелом. Вот. Это трагическое произведение, которое плюс еще зазвучало очень по-русски. Правда, одна деталь, в русской армии этого солдата бы не стали расстреливать, его бы запороли палками. Вот. Это французские реалии. Все. Вот. Тем не менее, произведение приобрело невероятно острое и очень русское звучание. Трагический шедевр.
Ну что ж, на сегодня время нашей передачи «Разговоры об искусстве» близится к завершению, но продолжение нашего цикла «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии имени Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым слушайте в нашем следующем выпуске. Мы продолжим говорить о жизни и творчестве известного великого деятеля искусств и культуры, композитора Александра Сергеевича Доргомышского. Ну а сегодня в нашей программе прозвучал романс Александра Доргомышского «Я вас любил». Всего вам доброго, до следующей встречи.
Разговоры об искусстве.